Сегодня хочу рассказать о структуре человеческой личности. Возможно, вы слышали такую лекцию, но неважно, будут какие-то повторы, будет что-то новое. Возможно, кто-то из вас не слышал еще этой темы. Эта тема основана на стихе из Бхагавад-гиты, где говорится, что живые чувства выше мертвой материи. Выше чувств – ум, выше ума – разум, и душа – сознание еще выше, то есть на вершине всего. Мы сегодня вот посмотрим это более подробно. И также рассмотрим особенности именно мужчины. Ну, женщину не буду сегодня подробно объяснять. В чем же все-таки особенность мужчины, его особое предназначение? Сегодня это забывается, потому что нет этой мужской культуры. Я объясню, что имею в виду. Мужчина по природе означает тот, кто с вами, его еще называют. На санскрите с вами означает хозяин. Хозяин. Хозяин чего? Хозяин своих чувств и ума. Это с вами. Или го с вами. Го означает чувство, с вами хозяин. То есть хозяин слова. Хозяин дела, слово офицера, в общем, мужчина, вот. Вот такой твердый, устойчивый в своем поведении, в своих намерениях, в своих выводах. Го с вами. И есть другое понятие, го даса, противоположное. Го – чувство, даса – слуга. Если мужчина становится слугой своих чувств, это уже не мужчина. Все. Это сейчас такие простые вводные слова. Он теряет как раз вот эти особенные черты мужчины, вот эту твердость характера, целеустремленность, мужество, свой героизм, становится сомневающимся, колеблющимся всю жизнь, немножко трусоватым, осторожным, хитрым. Это уже другая категория. На санскрите эта категория называется джада. В санскрит, если перевести, будет придурок. Буквально так. Он волочится за женщинами, там, хочет выпить, там, погулять, там, в общем, у него нет царя в голове, там, джада. И вот сегодня расскажу, как устроена наша человеческая структура личности, не психология, даже глубже мы пойдем, чем психология, гораздо глубже сегодня. И как управлять этой системой, этой машиной биологической. Вы увидите в процессе этой лекции, что тело – это просто машина. Вот, там есть свои кнопки, пульты управления. Сегодня покажем, где эти пульты управления, где эти кнопки, и как, каким образом ее заводить и управлять. Потому что это в наших интересах, эта наука очень ценная. Называется эта наука Атмагьяна, на санскрите это древнее секретное знание. Эвам парампара праптам имам раджарша йо виду. Виду значит знали. Кто знали в прошлом ее? Раджа-риши, это праведные цари. То есть наука передавалась императорам и царям только. Для управления обществом. Ну вот сегодня она становится известной, но его, эту науку называют еще открытый секрет. Если даже рассказать, не все поймут, этот секрет все равно остается. Поэтому, конечно, уже от нас индивидуально зависит, как мы это воспримем, насколько серьезно, глубоко, это уже индивидуальный вопрос. Но моя задача раскрыть эту тему отсюда. И вы выслушаете внимательно и будете поступать, как пожелаете. Вот это ведический подход. Ничто не дается под давлением. Это не образование считается, это диктат. Диктат не используется в этом контексте, невозможно. Итак, я буду использовать маркеры. Мы начнем с того, что очевидно, не требует доказательств. Потом пойдем вглубь, и там потребуются уже у нас какие-то интеллектуальные усилия и логические усилия. Первое, что не требует доказательств, это то, кто же такой я. Как веды утверждают, человек, тело человека состоит из органов чувств. Вот в целом такое ученое понятие. И правильно, действительно, есть органы чувств. Есть два вида органов чувств. Чувство на санскрите индрия. И вот есть два вида, это кармендрия и гьянендрия. Карма – деятельность, интренние чувства. Это чувство для деятельности, органы чувств. Это руки, ноги, язык, как орган речи, анус, гениталии. Это деятельные органы чувств. Вот это составляет наше тело. А о них сегодня мы говорить не будем. И есть пять других чувств. Это гьяна-эндрия, гьяна – знание, интренние чувства. Чувство для познания мира окружающего. Это понятно тоже. Это глаза, уши, обоняние, вкус, осязание. Пять. Давайте еще раз повторить. Я запишу здесь вот эти пять органов чувств. Какие? Зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Совершенно верно. Вот. В Ведах дается аллегорическая картина. Это как пять коней колесницы нашего тела. Они тянут его. То есть они стремятся что-то воспринимать. То есть они так настроены. Они наполнены энергией, им нужна информация. Глаз к форме и цвету притягивается автоматически. Ухо в звуках блуждает, ищет там что-то. Нос в запахах. И вся эта информация, ее много, представьте, одновременно мы воспринимаем многие вещи сразу же. Она поступает вглубь, внутрь меня. И там ее встречает. Шестое чувство называется еще. На санскрите называется манас. Манас – это ум. Манас. Считают лингвисты некоторые, что это слово английское, произошло слово «мэн» – человек. Манас, мэн. Кстати, много общего санскрита с русским языком. Я бы сказал, что мы считаем до сих пор на санскрите. Один – один. Два – два. Три – три. Четыре – чатур. Пять – панча. Шесть – шат. И так далее. Санскритские, да. Цифры и русские очень созвучны. Много, много очень похожих слов до сих пор. Мы говорим «веда». «Веда» означает до сих пор знание. «Ведать», «знать». Это «веда». Вот опираемся на «веду». Им примерно там, помните, 5000 лет с небольшим. Это доисторические времена, с точки зрения современной истории. Не было еще вот этих измов никаких, мы не знали, религии вот современных не существовало. Вот, были веды. Также были русские веды, сейчас так называют. Они не называются так, это современные называют люди, историки, русские веды. Они были записаны в рунах, не на санскрите. Их возраст примерно 7500 лет. Но они практически утеряны, утрачены. Эти руны очень трудно сейчас восстановить. Что-то восстановили, что-то нет. Парампара не сохранилась. Нет человека, который бы вот непосредственно как бы практиковал русскую веду и вот пришло подключить как ученику где-то природу. Ну, что-то осталось. Там тоже есть очень много схожих понятий, терминов с индийскими, то есть ведами. Простите, вот эти названия индийский, русский, не было этого. Это я сейчас говорю, что как-то мы ориентировались в истории. Одна веда была. Для разных регионов она могла, ну, по-разному быть представлена. Там есть пророчество в ведах обязательно на нынешнее время, на будущее. Там есть все необходимые знания о космосе и Вселенной обязательно, обязательно. Совпадает то и другое. Там есть знания об измерениях и мерностях, также вот во Вселенной. Есть миры, есть мерности, измерения. Вот. Все это для чего? Чтобы человек ориентировался, потому что мы переходим из одного измерения в другое после смерти. И в какое измерение жизни мы попадаем, зависит от прожитой жизни сейчас. Поэтому это главная наука составляющая была. Как жить, чтобы подняться выше, когда придет время мое. Чтобы не упасть вниз, там, скажем, не попасть в новую ситуацию, а идентичную повтора, а подняться вверх и указывается та цель, куда мы идем. И вот манас. Это как шестое чувство, он, видите, такое универсальное чувство, манас, потому что одновременно он может все. Он может видеть, он может слышать, он может чувствовать вкус, может обонять и может осязать. Но сам наружу не выведен, это не орган восприятия, это внутренний орган восприятия. Вот глаза наружу выведены, уши наружу, аудиосистема, видеосистема наружу. А вот этот мозг внутри, он не наружу. Он сам непосредственно не воспринимает это, не блуждает. Он получает информацию. Но И его задача – из этой информации выбрать самую яркую, самую привлекательную, самую приятную для чувств. То есть обоняние остановит ум. Ум остановит, вернее, обоняние, если что, как-то приятный запах попадет. Оп, и мы зафиксируемся. Где? Откуда? Откуда? Нашел. А неприятное отвергнет. Это делает ум. Сами чувства, они просто блуждают. Воспринимают все, и приятное, и неприятное. А он выбирает. Приятное беру, неприятное не хочу. Вот и все. В основном. Конечно, конечно, это не все об уме. Это только лишь функция ума. Сам по себе ум, вещь до сих пор не изученная психологами, но они пребывают в недоумении, что касается ума. Потому что получается, что ум сверхмогущественный, нами не изученный и не используемый примерно на 90 с лишним процентов. Ну, мое мнение, около 100% мы не используем возможности ума. Может быть, 3-4-5% это маг, это, я думаю, успешный человек. 3-4-5% способности ума используешь. Почти не используешь. Почти. Практически. Сейчас я объясню. Например. У меня есть друг, который изучает состояние ума и химический состав крови человека. Связанные вещи. Чтобы человек не подумал, химический состав крови будет меняться. Вы вспомнили лимон, и слюна выделяется. Это ум. Вот такие простые примеры, доступные нам, как он влияет, как он связан с нашим как бы физическим существованием, с функциями тела. Мужчина смотрит на женщину, и тоже начинаются вот эти мысли, и автомат начинает заводиться. Возбуждается тело, ум, чувство, его тянет к женщине, ну, а все остальное автоматически. Это делает ум. Это еще не все. Один человек замерз в холодильном вагоне в Швеции лет 20 назад был случай. Громкий случай был в мире психологии. Электромонтер. Он ремонтировал этот рефрижератор на депо каком-то. И поздно вечером задержался там. И сторож уже закрывал предприятие и заглянул в вагон, так вот бегло, не заметив его, загерметизировал, закрыл вагон. То есть человек остался на ночь в холодильнике, и как специалист он прекрасно понимал, что до утра он не доживет в таком холоде. Там стучал, кричал, там пытался что-то делать, но вообще никто его не слышал. Уже ночью жена подняла тревогу, стали звонить, искать, в конце концов, где-то под утро открыли этот холодильный вагон. Он был мертв. Был насквозь проморожен. Игла медицинская не входила в тело. Было странно. В вагоне было тепло. У него было подключено питание. Он не работал. Стали думать, в чем же причина. Ум? Он думал, что это холодно. И в быту бывают такие примеры, когда человек касается холодного утюга, думает, что он горячий, получает ожог. Это вот есть такие как бы намеки, что может делать ум спонтанно, неожиданно для нас. Также тайны гипнотического сна известны, что в этом состоянии самовнушения или внушения происходят чудеса на физическом уровне. Мы баловались с гипнозом еще когда учили в школе. Мы научились усыплять друг друга, у кого-то это хорошо, лучше получилось, у кого-то меньше, как обычно, разные тут есть склонности, способности. И у нас был в классе один дружок, так сказать, такой простоватый, знаете, глуповатый, ну, куром насмех, но добрый. Никогда не обижался на подколы, какие-то шутки в адрес его. И вот он был лучшим как бы вот адептом таким оказался. Простой вот этот человек входил в состояние глубокого сна гипнотического. А это там можно делать очень серьезный эксперимент. И мы с ним шутили, когда его сидели. Мы давали ему луковицу очищенную, говорили, что это яблоко. И он ел это все. Но удивительно было не это. Мы сначала смеялись даже не это. Мы шутили таким образом. Удивительно было то, что запах распространялся не лука, а яблока. Я помню, мы даже испугались. То есть он трансформировал луковицу в яблоко. Просто пережевывает. Это редкие такие эксперименты. Не только там лук тоже чувствовался. Не так все это просто. И вот мы видим, что возможности у нас что касается ума, большие, но ум обусловлен, говорят мудрецы. Я поясню, что такое обусловленный ум. Кобра. Если вы просто так захотите взять кобру, она укусит. Она не вынесет вот этого касания, она сразу укусит. Но есть способ ее приручить. Знают, в Индии и на Востоке тоже некоторые. Отважные люди, конечно, это делают. Очень отважные. А они должны уже понимать психологию этой змеи, и они с ней играют. С дикой, значит, ядовитой коброй. Задача — дать пощечку. Если на нее носят даже касание змея, это очень завистливое существо, злобное. Настолько злобное, что ее ум вырабатывает яд. Это ум ее вырабатывает. Представьте, какое настроение этого существа. Веда говорится, мы не знаем, но Веда говорится, что вот у этих существ нет любви даже к собственному детенышу. Они не знают, что такое вообще. Только зависть. И вот зависть она вырабатывает яд. В теле человека тоже, когда человек завидует, яд вырабатывает. Аналогично. Но у змеи убийственный. И вот нужно дать ей пощечину. Представьте, как завистливое злобное существо реагирует на вашу пощечину. Набросится немедленно, чтобы убить тут. Есть такие люди. Вот что-то сказали не так, вы уже с кулаками, вот я мужчина. Это просто зависть. Это не мужчина, это джадок. Придурок. Задача этого человека отважного увернуться, конечно же, потому что реакция руки быстрее, по сути дела. Нужно просто контролировать свои умы и чувства, и вы спокойно сможете это делать. Если вы спокойны, без страха, без паники. Нет. Они тренируются. Он уворачивается, змея бросается мимо, и еще раз пощечину, и так продолжается, пока она не потеряет сознание от злобы. Она потом не может уже выносить это собственного яда, она теряет сознание, в обморок падает, от змея. И вот все, берете ее, вешаете на шею. Она приходит в себя и уже вас не кусает больше. Почему? Почему? Она думает, ум. Я уже пыталась, бесполезно. Больше никогда не кусаю. Так же слонов приручают. Не приручают, а привязывают к дереву маленького слоненка. На тоненькой цепочке он и не может порвать тонкую цепочку еще. Вот он дергается, 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 а потом ум говорит, ну все, это невозможно. Он уже большой слон, и на той же самой цепочке привязан, так продолжает думать. Вот это наша с вами проблема. Что мы думаем о себе, об окружающем мире? Насколько наши мысли возвышенные, насколько диапазон мышления у нас большой, диапазон, амплитуда. Как в гимнастике, в спортивной, если вы амплитуду наберете, вы можете сделать солнышко на перекладине. Нужна амплитуда. Не знаю, как это мерзко работает. Амплитуда нужна. Конечно, говорит, амплитуду, амплитуду, не сгибайся, ровно. Выше, туда, дальше, вот эта амплитуда, вот туда нужно. Вот сколько мы сможем с вами этот радиус мышления развить свой? Вот для этого веды и даются. То есть вещи непостижимо описываются, в которые ум не верит, сам обусловленно не верит. Там есть все размеры Вселенной. Мы не можем проверить. Ни наука современно не может проверить, ни мы, конечно, не можем. Количество видов жизни во Вселенной описывается. Точное. Атомное время описывается, вселенское время описывается. Различные виды йоги описываются, способности людей, классы людей, психология. Все описывается, все, что нам необходимо. Это веды. Все, что нужно там есть. Медицина ведическая, искусство ведическое, все. Военное искусство, тануру-веды. Откуда вы думаете ядерное оружие? Это идея из тануру-веды. Брамастра. Оружие полного сгорания. Называется. Или ядерное оружие. Этим пользовались раньше люди. Но другим способом. Сама же идея была взята из тануру-веды. И в годы Второй мировой войны очень российское правительство посылало ученых в Индию, чтобы исследовать вот эти разделы тануру-веды. То есть практически все идеи современной науки были взяты из Индии. Не из Индии, а из вед. Идеи. Потому что в это сначала нужно поверить, а потом уже открывать. Это вкратце мы говорим об уме. И также ум что-то думает о себе. Каждый из нас что-то о себе думает, как-то себя понимает. Если кто-то обращается к нему не так, как я хочу и думаю о себе, мне плохо. Ну, конечно, он лучше обращается, чем я думаю, мне хорошо. А вот если вот хуже, я этого не переношу до смерти. Я могу посвариться до смерти просто, потому что это самомнение ума, непреодолимых. И вот чтобы именно эти рамки расширить, нужно отказаться от самомнения. Вот это и собственно. От эгоизма. Итак, ну мы сейчас на функциума, пока остановимся, на функциума. Функциума принимать приятное для чувств и отвергать неприятное для чувств. Очень просто. И что он делает? Он видит золото и видит гору. Что потом во сне он может получить синтез. Золотую гору видеть. Видеосинтезатор такой. Воображение. Оно говорит очень сильно. Буквально можно это увидеть, если развить воображение. Но ум не влияет непосредственно на физические объекты. Когда Вольф Мессинг разрушал эти вот лампы у него, зажигались и лопались, стаканы там что-то. Мысленно, это не мысленно, это тонкое дело. Ум действует на эфир. А вот через эфир вибрация, она уже может действовать на физические элементы. Так делают йоги. При помощи медитации ума они могут влиять на физические элементы, потому что ум связан с эфиром, с пространством. Пространство связано с вибрациями, колебаниями звука. А звук, уже переходя в волну, уплотняется, может влиять. Вы можете почувствовать толчок, бесконтактный бой, допустим, может получить толчок или даже внутренний толчок, как будто ударили вас внутрь. Не сверху, а внутрь ударили. Это чудеса магии, не чудеса магии. Это способность владеть умом и вот влиять на эфирные. Веда говорит, что когда свет уплотняется, он переходит в волну. Поэтому они свет видят и как волну, и как корпускулу. Корпускула уплотняется, становится волной. Волна уплотняется, становится веществом. Вещество, распадаясь, переходит в свет. Как бы сгорает, тлеет. Вот такой круговорот. И вот ум. Представьте, на этой способности его свойстве, приятное, неприятное, есть много проблем. Молодой человек, скажем, ему там 13-14 лет, впервые в жизни пробует водку. Полстакана наливает. Ну ты мужчина, давай, начнем по-мужски жить. Раз! И опьянение чувствует. Ум принимает. Ну давай каждый день по полстакана. Это же хорошо. Он примет это. Но кто-то внутри еще говорит, или взрослые говорят, каждый день опасно. Можешь стать алкоголиком. Кто-то оценит по-другому это все. Это разум, который выше. Разум на санскрите будхи. Будда, мы говорим. Будха. Будха, разум. Просветленный. Разум видит последствия этого выбора. Человек идет летом, жара, идет по городу, видит мороженое. То самое, которое я как раз сейчас хочу. Глаз видит, вкус помнит, все это есть уже опыт, и он посылает информацию в ум, вот оно, сигнал, и ум немедленно говорит, иди, бери. Ноги идут, руки достают деньги, все, автоматически органы, действия, восприятия действуют. И ум говорит, бери сразу же два и десяток порций сразу. Эту картину видит разум, который не связан с чувствами. Он сам не чувствует голода или жары. Он через ум это получает информацию. Он говорит, зачем тебе десяток порций? Ты что, с ума сошел? Ты простудишь горло, ты можешь зубы испортить, желудок, в конце концов. Последствия. Стоп, 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 стоп. Две-три, хватит. При такой жаре этого достаточно. То есть он регулирует, видите, осознавая последствия, будущее, как бы. И вот некоторые люди видят будущее далеко, а некоторые даже не могут понять, что если ты куришь, то вот через столько-то лет у тебя будет то-то, то-то, то-то. Это даже не могут видеть. Не хватает разума. Как бы информацию знает, а сделать это не может. Разум слабый. Видите, что такое мужчина? Мужчина – это разум. Женщина по-другому устроена. Ей не нужен такой разум. Она идет за мужчиной. Поэтому если у мужчины нет разума, у женщин тоже не будет такого разума. У них другой разум совсем. Совсем другой разум, другое предназначение. То есть вот эту роль мужскую, вот этого разума, свободного от влияния чувств, это как бы наше достояние, наша привилегия. Быть свободным. Это психологии мужчин. Даже в браке быть свободным. Не быть вьючным животным, просто бездумным. А быть свободным человеком. Это он получает возможность, когда развивает разум. Видит прошлое, настоящее и будущее. Далеко. Скажите, как это видит? Есть упражнения? Это есть внешние упражнения. Надо развивать это все. Например, вы смотрите сквозь воду в ручье. А вода мутная. Не видно ничего. А вот чистая вода, и вы видите насквозь, смотрите. Камешки все там, все это видите. А если такая вода чистая, как на Исыкуле, 5, 6, 7 метров. Видите? Если чувства и ум чисты, вы видите, далеко. Если нет тумана эгоизма, этих порочных каких-то опыта жизни, сам, вот этих вот обусловленности, видите, очень далеко. Поэтому есть такие проявления. Некоторые одаренные с рождения, некоторые обретают эти свойства. А обычно эти провидцы, они совершали какую-то благочестивую деятельность долго. Либо в этой жизни, либо в прошлой жизни. Их называют еще просветленные. Просветленный человек означает, что он понимает, что живя для себя, во вред живешь. Вот это все просветление. Вот это нужно еще нам понять, как это вот на самом деле, правда ли и неправда. Мы еще не верим в это. Если я живу ради себя, значит что? Во вред себе написано там. Чем больше ты себе хочешь счастья, тем больше ты будешь несчастлив. Все наоборот. Просветленный ты. Вот это и есть просветление. То жить нужно совершенно ради другого, ради высшей цели. И вот тут открываются способности. Сами по себе, потому что они есть уже, как мы сказали, потенциально. Они есть у каждого человека. У каждого человека. Любого человека. Но когда вы ставите «Го с вами», вот тогда вы начинаете управлять этим процессом. «Го с вами». «Го даса не может». Это не понять, не видеть. Как он говорит, он просто жжет, пережевывает, и он в это время не может думать. На уровне чувств остается его сознание здесь. Как животное жжет целый день, и все. И больше ничего не думает. Он спокойно. Но у нас, смотрите, какая ситуация. Мы не животные. Вот уровень сознания разума, вот уровень сознания ума, а вот чувств. Чувства давят на ум. Как мы сказали уже. Выбирай, 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 выбирай. Пять жен, да, у человека говорится. И каждый говорит, пойдем со мной, пойдем со мной, пойдем со мной, пойдем. И у него, видите, всегда нужно решать, что делать, с чего начать вообще. У нас в уме есть беспокойство. Мы неспокойны, как животные, потому что у них нет таких чувств, как у нас. У них одно, как правило, одно чувство превалирует над другим, поэтому они уравновешены, как будто в йоге находятся, в состоянии йоги. Нет конфликта внутри животных. Психических проблем не бывает. У нас, видите, примерно в равной степени чувства развиты, и они в равной степени влияют на ум и требуют внимания. Заметьте, когда, например, вы смотрите, засмотрелись куда-то, в это время ваше сознание как бы отсутствует в других органах восприятия. Вы как будто не слышите ничего. Даже пищи, вкус пищи не помните, какой съели, потому что вот что-то, что-то смотрели внимательно, и даже не поняли, что съели. Видите? Один художник на Дальнем Востоке, на Камчатке, писал этюд. Там природа очень красивая. Там медвежий край также. Медведь подошел сзади и тоже смотрел. Он был так увлечен, этот художник, что не заметил медведя вообще. Он подумал, его друг подошел, смотрит за спиной. И медведь еще положил ему лапу на плечо. Так, засмотрелся тоже. И он, художники не любят, когда кто-то смотрит их процесс. Он его так вот, мол, не решает. И он дал подзатыльник, и медведь тут перекрутился вместе с удильником, перевернулся, оглянулся, когда уже уходит медведь. Был медведь, он даже не заметил. Это вот пример как бы йоги, концентрации, когда мы на чем-то сосредоточены. И есть такие вещи, от которых мы хотели бы освободиться, а они могут, они лезут в голову, да? Мы не управляем. Что с этим делать? Идем к психиатру. Может, таблетку какую-то, уснуть просто, что ли? Я не могу забыть, проблема у меня. Фрида, помните? Булгакова. У меня есть такой персонаж, Фрида, она задушила ребенка платком. А теперь она после смерти в этом тонком теле наказана этим платком. И каждый день приносит этот платок. Вот тот самый платок. Она его рвала, она его бросала в окно, вырезала ножницами, она его бросала в камин, сжигала. Но каждое утро я принесу то же самое, что тот, кто задушил собственный ритуал. Как же это все забыть вообще? А с другой стороны, что-то нужно запомнить, и не могу. Как бы не управляется мой. На чем же я сосредоточен, да? Что-то я запоминаю на всю жизнь, а что-то нет. Забываю на следующий день. Итак, вот эта бомбардировка органов чувств, а с другой стороны, разум влияет и говорит, у тебя совесть есть? Как ты так можешь жить вообще, вот на таком уровне происходит? Да разум-то человеческий, другой совсем. У тебя вообще смысл жизни есть какой-то? У тебя какая-то мораль или что там? Любовь какая-то есть, вот, знания какие-то, то есть у нас как бы пристыжает этот разум за вот эту вот низменную жизнь и тянет нас тоже вверх, туда, вот к более высоким понятиям, вот ум и к чувствам тянется, плоть-то слаба, рад бы в рай, да вот грехи не пускают, и вот у нас здесь, на этом уровне ума, конфликт, раздирает ум на две части. А это называется слабость сердца, малодушие называется. Вот мы внутри всегда сомневаемся, быть героем или не быть героем. Представьте, человек воин, ну древний воин. Древние воины выходили с оружием, один на один, там были правила битвы. Вот ему нужно сражаться. О чем он должен думать вообще? Их воспитывали, они обучались. Ахиллес, допустим, был таким. Гектор был таким. Это были те вот классические воины из западной как бы, вот, философии. Есть ведические воины, также воспитывались. О чем ты должен думать, когда ты вступаешь в бой или в поединок, серьезный, смертельная схватка? Ты должен думать, что сейчас ты должен умереть, но достичь своей цели. Сейчас ты идешь для того, чтобы умереть. Ни о чем другом ты не думаешь. Выжить? Нет, ты не воин. Если ты думаешь, как выжить, другой, ты наемник. Это что-то другое. Умрите, идите и умрите. Все, вот это настрой. Все настраиваются. Я не пришел сюда, чтобы выжить, я пришел сюда, чтобы умереть. Попробуйте с какой-то воином сразиться. Нужна какая-то очень высокая причина, чтобы так настроиться. Не так. За деньги так не получится. Поэтому там есть высшие идеалы, вот как обучают специально воинов, без высших идеалов, которые есть в разуме именно. Он не состоится, он будет двойственный везде, лицемерный. Он себя обманывать будет, а других обманывать. Он будет думать одно, говорить другое, поступать по-третьему. Вот это слабость личности современного. А причина, если говорить о причине, почему вот это вот все расстраивается в такую слабую форму современной культуры, влияние женщин на мужчин сейчас открыто. Поэтому мужчины теряют как бы вот эту силу характера. Ну, это одна из причин, почему сейчас выбираем мужчин на деле. Одна из причин. Ну, а раньше любое образование было ведическое, отделялись. Два пола разделялись. Иначе это было очень трудно сделать. Воспитать сильного человека. Только одна женщина делает человека сильным и чистым. Это мать. Жена тоже должна так поступать. Но если она не обучена, она может не справиться. Это уже отдельно для женщин нужны семинары. Как быть специально обученной женой, чтобы муж был очень сильным. Это наука тоже. В современном мире она утрачена. Это же праведным царям давалась эта наука для управления обществом. Чтобы сделать сильное государство, сильные семьи. Чтобы достигать целей великих. Это знание требует. Это не вся конструкция еще. Еще есть выше. И над разумом располагается это «я», сознание. Оно как бы пронизывает всю эту структуру. Вот так насквозь. Вот такое вот поле, пронизывающее все. Есть такие поля, но это материальные поля. Душа нематериальна вообще. Вы можете спросить, а откуда вы знаете, что это душа, это сознание «я»? Вроде мозг, нервная система. Ну, мы что-то изучали как-то немножко эту тему в школе. Кто-то в институте. Нет, посмотрите сюда. Это сознание прямо противоположно свойствам всему материальному. Кардинально вообще. Нематериально. другое измерение. И три есть симптома, признака, что она существует, эта душа. Три признака. У каждого живого существа эти три признака. И мы обычно спрашиваем у взрослых, когда говорим об этом, какие три вещи вы назовете, получив которые вы больше ничего никогда не захотите. Все, будете полностью. Взрослым трудно. Дети отгадывают все. Вот интересный мой опыт. Когда я общался даже с первоклассниками, они все отгадывали и понимали, о чем речь. Взрослые обусловлены чем-то другим. Ну а я спрошу вас, какие три вещи мы хотим больше всего? Только три. И все. Тот, кто знает, молчит. Тот, кто не знает. Да смелее, по-мужски.
Счастье.
Счастье сколько? Счастье правильно, сколько?
Неограниченное,
да, это называется ананда. Ананда. Ананда – это безграничное счастье. Что еще? Это любовь к ананде относится, к счастью. Верно?
Блаженство.
Блаженство – это ананда.
Жизнь.
Жизнь. Хорошо. Сколько?
Вечность.
Сад называется, вечность.
Чит
и ананда. И чит. Чит – это знание. Сколько? Тоже безгранично. Простите об этом ум. Это возможно, что ли? Нет. Ну, невозможно. Ты не будешь жить вечно, все умирают. Ананда то же самое. Невозможно. Безграничное счастье. Знаете, парадокс. Это называется парадоксальная психология. Что такое парадоксальная психология? Я знаю, что это невозможно. Ум и разум и чувства мне все подтверждают. Невозможно. А я все равно этого хочу. Это парадоксальная психология. С точки зрения парадоксальной психологии, это факт. Факт, что у нас у всех, не сговариваясь, есть эти три потребности. Жить вечно, быть в полном знании, не просто как мертвый камень существовать вечно, а в знании и безграничном счастье, которое всегда увеличивается еще. Это же невозможно. А если на это хочу? Вот они. Три симптомы духа. Сад-читанан, так описывает. Удивительная вещь. И это я, ну как бы вот отражается, вот это вот сознание пронизывает, как отражение, теперь заметьте, то есть отражается. Вот такой образ искаженный получается. То есть сознание может чувствовать все эти вещи, может размышлять, может различать, но может гораздо больше, чем все это вместе взятое. Мудрецы говорят, что одна душа может сиять ярче солнечного света. Размер души описан в Чатышватару Упанишад. Если взять сечение волоса, вот человеческий волос взять, любой сечение волоса, диаметр, разделить его на 100 частей, и эту частицу вывести еще на 100 частей, это будет примерно размер одной атмы. Атма – это душа или атом, атом сознания, атма. Частица. Мизерная частица сознания. И вот она отражается в этой области. Прямо противоположно. Здесь нас ожидает асад, временное существование. Не сад, а асад, частичка а, отрицательная. Ачит. Здесь нас ожидает невежество. Я многого не знаю, сейчас очень много. И нирананда. Нир-ананда. То есть нет блаженства. Есть некий прообраз счастья. Счастья, но блаженства нет. Счастье на санскрите сукхам, не ананда. Ананда – это блаженство. Блаженство означает, что счастье пронизывает всю мою структуру, целиком. Вот это блаженство. А счастье отчасти. Отчасти счастье, например, пищей могу быть, каким-то конкретным фрагментом жизни, каким-то конкретным человеком, не всем. Нет. Что-то мне вот сейчас нравится, я чувствую себя хорошо. Скажем, праздник, Новый год. Как почувствовать счастье? Очень легко. Устройте для каждого органа чувство приятное. И вы почувствуете вдохновение, вот и все. Ну, так мы Новый год справляем, мы для зрения выбираем, ну, убираем квартиру или готовим там какое-то помещение, украшаем елку, там огни, это все для того, чтобы воспринимать праздник глазами. Для слуха музыка должна быть лучше, это Лучшие артисты, лучшие записи должны быть так, вкус блюда должны быть праздничные все, духи лучшие, и касание, это мебель, и танцы, когда люди касаются вот еще противоположного пола. Все, одновременно включает это все, и в уме возникает иллюзия счастья. Предчувствие больше счастья, чем само счастье. Они влюбляются очень сильно вот в эти периоды, как раз новогодние. Под влиянием вот этих чувств они воображают воображение. А на утро поняли, что немножко погорячились. Все опять обыденно и все так же, как раньше. Ничего не произошло. Но где-то к Новому году то же самое. Реальность вернулись обратно туда. Вот это иллюзорность такая. И когда наше тело молодо, его называют, все органы чувств называют друзьями. Глаза наши друзья, уши наши друзья. Ну, все, что у нас есть, все служит нам очень хорошо, исполняет наши желания. И зубы, и желудок, все работает хорошо. А когда мы состаримся, они наши враги стали. Нирана. То есть в течение времени счастье уменьшается в этом мире. Со старением тела, это просто понятно. Называется нирананда, угасающее счастье. И сукхам, это счастье из двух слов состоит. Су – очень, кам – пространство. То есть много пространства. Это счастье. Например, большая у меня квартира или большой дом. Я частный, большой дом. Не просто, знаете, малометражка. А у меня семья, двое детей, я там как-то вот живу, знаете. А у меня большой дом есть. Или, сука, много денег у меня тоже. Я думаю, вот счастье. Больше много возможностей, много пространства. Что еще? Много связей в этом мире, или много знаний. Это все сукхам, объем. Дукхам, несчастье называется, страдание. Когда маленький объем, мало знаний, мало друзей, которые мне помогают, мало денег, квартира тесная. Сукхам, дукхам. Это вот к материальному измерению счастья относится, но так измеряется количество. Ананда не зависит от этих вещей. Ананда – это природа души, внутренняя наша природа. Вот она здесь. Ей не нужно ничего. Не зависит ничего. Когда мудрец хочет открыть себя ананду, вот этот внутренний мир большой, он, наоборот, суживает свое пространство жизни. Диоген в бочку уходит. Наоборот, это делает. И в уединении там сидит и медитирует. Ну так, некоторые. Сейчас мы так не делаем, потому что у нас другая ситуация, другие обстоятельства. Сейчас невозможно уйти так вот от жизни буквально куда-то, да и там беспокойство будет, где угодно. Мы поговорим об этом позже. Как сейчас, в это вот время, мудрецы говорят, мы можем практиковать и достигать вот этой йоги. Это не вся структура еще, нет. Над этим я располагается высшая причина всего. Это сверх. Я. Эта тема интересна. Мы ее так изучаем уже много лет, и она бесконечно интересна. Сверх я. Сарвасти чихам хридиса невишта матас вриттирм дьянам абхованам ча. Итак, в сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома находится сверхсознание, сверхдуша. Так же, как это маленькое я пронизывает вот это тело. Но не дальше, не больше. Вот все, что нам дано чувствовать, сознавать. Я, мои чувства. То подобным образом, сверх-я – это вселенская душа. Это пронизывает все разом. Одно я. Мы говорим, что мир какой-то вот тут единый все-таки. Какие-то единые законы для этого мира существуют. Вот это вот мы чувствуем все, размышляем о мире. Так мы уже думаем о сверх-я. О каком-то вот едином вселенском разуме, так скажем. Что все это мы видим гармонично, все очень логично, все очень разумно в природе, все открываем какой-то закон, волосы поднимаются, думаю, ничего себе, какой разум, как все управляемо, и инстинкты кругом, знаете, и все точно, точно, все живые существа знают, что делать, без образования вообще. Это нам нужно, это столько образования получить, чтобы понять, что вообще это. Животные все хорошо делают без образования. Я учился, по-моему, еще в 4-5 классе. Мы отдыхали в частном доме в Казахстане тогда. приезжали с Дальнего Востока. Родители сняли дом часто на лето. И там с собаками. Ну, мы с ним сразу познакомились с собакой, покормили, всегда мне интересно с ним было. Как-то вижу, собака по огороду ходит и траву ест активно, прямо вот ест, ест, ест траву. Я даже испугался. Собаки же не едят траву. Она же ест другую пищу. Я подбежал к матери, мать у меня к медицине имеет тесное отношение. Я говорю, собака что-то странное, она ест траву. Причем так настойчиво ест, прям много-много-много. Она говорит, она не голодная, она лечится. Как лечится? Откуда она знает? У нее нет медицинского образования. Если нужно вылечиться, я иду к врачу, иду к тебе, я понять имею, что делать. Собака какая-то, она лечит. И тогда они умеют, кошки тоже. Я почему? Не знаю. Но ученые говорят, инстинкт. Я услышал это слово. А что такое инстинкт? Я не знаю. Вот все его значение. Я здесь в Алма-Ате встречался на кафедре биологии с учеными. Мы обсуждали тему инстинкта тоже. Вот по этой схеме. Я их спросил, ученых, биологов, там есть разные, и доктора, и профессора, и я спрошу, что такое инстинкт вообще? Определение есть? Они сразу стали давать какие-то определения, но они отличались, их определения. Некая сила, некие матрицы, но они по-разному называли, но некое. То есть, я не знаю, что это. Мы сказали, ну да, по сути дела, мы не знаем, что это называется. Мы обозначили просто, что такое явление есть, а что такое, мы не знаем. Может быть, подсознание сказали мне? Обычно так люди говорят, а это подсознание. Нет. Подсознание, значит, под моим управлением. А поскольку я под управлением, это значит сверхсознание. Вот тут наоборот. Вот нам не хочется, чтобы на ноль сказать, это подсознание нужно. Вот мне так легче. Вот видите, наша психология гордая. Видите, как мы думаем о себе, как мы обусловлены. Нам трудно выйти за границу вот этого обусловленности. Мы о себе что-то придумали. Когда мы хотим учиться, должны на своем листе, записано, может, что-то тут записано от рождения, со школы, да? Все, что написано, мы хотим учиться. Представьте ребенок, только родился, год-полтора, начинает говорить, как, никто не скажет. Ну, начинает сам. Чистые бумаги, вот и все. Более того, веды говорят, что каждый рождается в неведении. И главный инстинкт его – это вера в Бога. Это доказательство все психологи мира. Врожденная вера в Бога есть у каждого человека. Но как она проявляется? Он с этой верой смотрит на своих родителей. Для него родители – это Бог. Вот и все. Все очень просто. Он с полной верой внимания смотрит, слушает и чувствует. И вот в этом ощущении понимает значение слова повторяется. Все очень просто. Вот он уже свободно говорит, Вася, иди в школу, учи-ка русский или казахский язык. О, как трудно, Боже мой. Вот я уже говорю, а учить-то его трудно, понимаете, эти законы грамматики и прочее для интеллекта невообразимая вещь. А разговариваю спонтанно. Что такое? Сверхдуша. Мы так с ней сотрудничаем. Вот так можно научиться жить, как ребенок. Иисус сказал, станьте как дети. Мы сейчас придумали много теорий. Знаете, я практиковал на лет 20 с лишним йогу, прежде чем стал понимать, что во мне эта теория Дарвина, оказывается, глубоко очень засела за школой. Я все переворачивал на атомы, молекулы, ДНК, РНК и какую-то еще ерунду. Моя бабка однажды, бабка по матери, приехала к нам. Ее давно уже нет. Старая она уже была. Старая и вредная, как мать говорила. Я, говорит, такой, когда ставить не буду. Так иногда ссорились. Но бабка хорошего друга. Она сидела у окна, полуслепая бабка. Зима, Сахалин, и там парит снег. Она смотрит, что-то. Телевизор не работает. Мать на кухне. Вдруг она кричит оттуда. Мать зовет. Лена, Лена, иди сюда быстрее. Мать. Достаточно аргументов. Почему тут молекулы атомы? Вот прямо перед глазами это можно понять. А? Вы говорите, хаотичное движение атомов. Хаотично падает снег. Смотрите, как он хаотично падает, когда снег заканчивается. Такая ровная, такой ковер появляется, такой гладкий у него. Это что, результат хаоса? А вот целая вселенная, говорит, большой взрыв. Так, бабахнуло, знаете, и вот мы с вами сидим сейчас и обсуждаем, и затем взрыв пришел. Так, точно бабахнуло. Атом в атом попал вообще. Как нужно прицелиться, смотрите, чтобы вот так вот выстрелить вот этот вот, чтобы вот из типографии взорванной в результате появился большой энциклопедический словарь вообще. Это слабо звучит. Когда один ученый на это внимание вообще обратил, он сказал, я легче поверю, чтобы вот из груды металлолома, который вот сыпется сверху, соберется случайно, самолет и взлетит, чем вообще появляется живая клетка, которая по уровню сложности превосходит современный город Токио много раз. Одна живая клетка. Более некоторые функции ДНК до сих пор ученые не знают, не могут объяснить. ДНК гераза – необъяснимый факт науки. Что она делает? Есть такие ДНК нити. Вот их много. Вот их много, 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 много. Там внутри идет постоянное движение. Этот обмен веществ, все строится, перестраивается. И в какой-то момент происходит сверхскручивание. Запутался узел. Но представьте, в теле столько всего. Конечно, столько зло будет. И приходит ДНК гераза. Сама туда. Вот так делает. Зажимает здесь. Зажимает здесь. Вот она тут находится. Вот такие две лапки. Здесь разрезает. И ровно соединяет. И идет дальше. Это ее работа. Вопрос. Тот, кто создал теорию эволюции, что появилось сначала? ДНК гераза или вот эта ДНК? Это нет. Не знаю. Как будто все одновременно. Веда говорится. Вы можете видеть какую-то эволюцию, возможно, но существует все это одновременно. Именно одновременно. Сам сил был единый. Единый разум. Если глаза есть, значит должен быть свет. Если корова есть, должна быть трава. Если мужчина, значит женщина. А вы задумайтесь об этом, зачем мужчина? А зачем? А ведь можно размножаться и по-другому. Почкование. Вегетативно. Есть такие способы, биологии мы знаем. Почкование. Амеба. От себя просто отпочковывает такую штуку, отделяет все. Самостоятельно амеба другая развивается. Отделяется. Вот пока сидите, раз. И все. Легко. Зачем женщина? Не станем с мужчинами знаться, а будем теперь почковаться, да, вот пел Высоцкий. Он нам про это и пел, что другой способ размножения. Зачем это все? Этому есть большие великие объяснения, на самом деле. Почему нам нужен мужчина и женщина, мать, отец и прочие вот эти все понятия. Это понятие сверхдуши. Оттуда это. Из духовного измерения. А материя как бы отражает. И здесь мы учимся заново как бы быть душой. Чувствовать глубоко, понимать глубоко, любить глубоко. То есть душа – это глубина нашего сознания. Из глубины души говорится. Вот что мы чему учимся. В этом материальном мире, который покрывает душу, видите, покрывает он ее, скрывает этими оболочками, как вот эту лампу можно, абажур, люстру покрывать этими тканями, и света не увидим больше. А там внутри он есть. Даже душа существует. Эта любовь дремлет в сердце каждого человека, дремлющее состояние. Вот йога означает снимать эти оболочки и пробуждать эту вот энергию, сверхэнергию. А я из лесу когда-то шел осенью на севере Сахалина, там много кедрового сланника. Это не кедр высокий, сланник такой. Там тоже есть шишки, они еще вкуснее, но мелкие. Я шел из лесу, потом подошел к городу уже близко, и какой-то пожилой человек меня спросил, ты сейчас там был в лесу, скажи, много шишек в этом году? Я сказал, о, шишек просто море в этом году, все усыпано шишками. Я сказал, о, значит, будет много красной рыбы. До сих пор эту связь не могу разгадать, как это связано, количество шишек и рыба. Но так работает. Есть приметы, признаки. Есть целая книга таких признаков. Описано. Проверьте на себе. Если вы паука увидите вечером, к хорошим новостям. Если утром паука увидите, неприятность у вас будет. Неприятность. Если вы идете на работу, А на встречу человека или женщина с пустыми ведрами, идите обратно домой. На работе вам делать нечего. Ничего не будет толка. Если с полными ведрами, будет гораздо лучше. Но если паука вы утром уже увидели, вышли, ведра пустые, попались на встречу, что делать? Есть способ. Слушайте внимательно. Это секретная информация. Только для этого ретрита. Все. Вы должны найти дворника, который просто метет двор, или там подъезд, или моет полы где-то там, овощи какой-то. Знаете, баки там поднимают, увозят. Вот такого человека. Подойти к нему утром и поклониться ему в ноги. И идите, все, снимите все это. Я вам дал секрет успеха для мужчин. Вот. Вот так поступайте, все будет хорошо. Но мы знаем, что не все это могут делать искренне. Дворнику поклониться, знаете, не всякий сможет по-настоящему. Может только тот, кто понимает, что даже в сердце дворника душа есть. Вот тогда сработает. На 100%, 108%. Формально не все работает. Обрядовая система работает примерно на 5, максимум, на 5% все. Эти религиозные обряды, когда мы не понимаем их, но делаем все-таки. Они работают не на 5-10%, но не больше. Если вы осознанно делаете, это может работать на 100%. И вы скажете, гора, иди сюда, она подойдет. Так говорит. Так говорят совершенные. Ведь эту планету создали люди. Написано здесь. Те совершенные. По отношению к нам они действовали как совершенные. Ее изначальный вид был совершенно другой. Она была вся полностью вот такая, с пещерами и горами. Не было ровного места. Земля была такая. Не было возможности посадить даже урожай на ней. Все заросло и было сплетено просто дикими растениями. Когда-то, очень давно, другую эпоху, другую вообще югу, Притху, имя его было записано в Куранах, выровнял землю и пустил русло рек, где необходимо, то есть он создавал географию этой планеты. Это было могущество. Сейчас они все-таки канал прорыв, думают, вот тут, вот это все. Каспийское море уходит, Мертвое море уходит, реки Сибири отмерели, уже не судоходные большинство, а были все судоходные. Куда это все пропадает? Что происходит с природой вообще? Животные боятся людей очень сильно, люди боятся друг друга. Атмосфера на планете сильно-сильно изменилась вообще. И все говорят, это все случайно произошло. Как-то там все вращалось, взорвалось, вот так образовалось потом. Вот так люди живут. А к чему приводит эта философия? Раз все случайно, и нет следующей жизни, и души не существует, тогда есть только вот эта жизнь, одна, одноразовая жизнь. Бери сколько можешь от этой жизни. Как можно больше наслаждайся вот эту жизнь. Какая разница, украл ты или там, или обманул после смерти, ничего нет. Нет свидетелей, нет ответственности. Не верь в этот ад, там какие-то там рай, ерунда. Кто это делает? Вот такие аргументы. Разная жизнь. Но когда мы говорили с одним священником христианским в России, он сказал, что священники многие знают, что есть реинкарнация. Но мы не должны это говорить людям. Почему? Ну, потому что нужно нести ответственность за эту жизнь. Это может навредить ответственности в этой жизни. Это много жизней впереди, какая разница? Нет, нет, нет. Мы должны знать реинкарнацию, мы должны знать законы кармы. Отвечать-то мы будем за любой поступок. Не в этой жизни, так в следующей. Свидетель в сердце нас не покидает. Мы такое записывающее как устройство, сами записываем всю свою жизнь и носим в себе всю эту информацию. В ДНК, ну вы же слышали, как звук структурирует воду. Вибрации звука формируют ДНК. Вибрации, эти вибрации уплотненные, называются солитонные. Ученые российские называли. Это трое ученых. Где-то к середине, ближе прошлого века они сделали это открытие. Солитоны. Даже была большая статья в газете какое-то время, очень давно. То есть они изучали ДНК человеческое. Зачем? Ну, это было задание правительства. Это очень важное. Программа государственной важности. Если мы сможем управлять структурой ДНК, можем управлять чем угодно. Можем восстановить недостающие органы, там конечности, если человек потерял. В ДНК все есть. Вся информация. Поэтому они изучали ДНК. Как ключ к абсолютному здоровью. Не, они для того, чтобы изучить ее функции, они ее выпрямляли. Она скручена спираль. Там есть свои связи. Как химики иногда показывают такую модель, сложную скрученную спираль от ДНК. Где хранится все. Черный ящик такой. Вот они ее выпрямляли. Затем отпускали и смотрели, что будет дальше происходить, как она будет формироваться, что же, как она формируется. Тут они обнаружили, что когда ДНК выпрямлена, она снова скручивается ровно в точно то же самое положение. Так была открыта сверхэнергия выше ДНК, та, которая их формирует. Они назвали солитоны и научились их улавливать аппаратурой. Это были вибрации, сверхвибрации, как и ультразвук. Они перевели его в воспринимаемый звук, чтобы послушать, что это такое. Выяснилась человеческая речь. Уплотненная. Жесткий диск такой уплотняет. Знаете, там много чего. Там столько песен, столько там звуков, столько информации. В уплотненном виде. И они тогда стали экспериментировать. Как повел себя ДНК, если мы тем, той или другой вибрацию, уплотним ее, будем влиять на нее таким звуком, таким выражением. Недавно наши школьники, вот здесь, в нашей школе, у нас тут своя школа, малолетки, провели эксперимент сами с рисом. Вот буквально на днях. Видео даже прислали нам. Рис залили водой, три банки. Вот рядом стоят три банки риса, залитые водой. Одной банке они говорили каждый день по нескольку раз. Дурак, 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 тьфу, болван. То есть плохими словами игрались так, обзывали. Другому рису говорили, хороший, 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 красивый, красивый, ну и так далее. Третий игнорировали, ничего. Через неделю, есть запись, потому что с собой нет, можно попросить, если захотите, принесу эту запись. Та банка, где ругали рис, заплеснула. Банка, где ходили рис, появился такой ароматный запах браги, сладковатый. Банка, которую игнорировали, черная и гнилая. Игнорирование хуже всего. Лучше, когда человек обзывают, чем игнорируют. Это влияние звука. Видите, это просто были слова. Сколько слов мы с вами произносим, сколько слушаем. Информации по телевидению, по интернету, откуда угодно. Вся эта информация влияет на нашу структуру. Потому что примерно 80% воды в нашем теле. Поэтому лечили раньше мантрами, звуком. Но для этого нужно быть на уровне разума находиться. Госвами. Госвами обладает могуществом лечить просто водой человека. Никаких химических лекарств. Он произносит эти, на этой воде необходимые слова. Вы пьете эту воду. Постепенно все. Но для этого нужно иметь личное могущество. Поскольку мы теряем личное могущество, мы создаем сейчас химические препараты. Подмену этому всему. А такие целители есть и поныне. Их, конечно, очень мало можно увидеть. Редко. Ну, просто с редкой это по-другому. Без лекарств практически. Но сейчас такое время, что без лекарств даже сейчас эти целители уже не обходятся. Все равно какие-то лекарства применяют. Но мы говорим, что вот возможно другая культура, другие отношения. Поэтому у нас, собственно, выхода нет в современном мире, как вот именно заняться собой, разобраться в себе. Потому что лекарства эти уже во вред пошли. Продукты, которые вскармливаются нитратами, другими пошли уже во вред. Воздух уже вредный, вода уже продается и тоже невысокого качества. Плохого качества продают сегодня. Но у нас нет выхода, мы берем то, что есть. Лучше из того, что есть. Когда моя дочь родилась в Петербурге, жена пошла к врачу детскому. Ну, там сразу прием, там сразу учет каждого ребенка. И врач говорит, рахит у нее. Мы были в шоке. Как рахит? Почему рахит? Она говорит, ничего так беспокоить. В Петербурге почти все дети рождаются с рахитом, это нормально для Петербурга. Здесь мало солнечного света и так далее. То есть для Петербурга это нормально, это норма. То есть он здоровый. Я спросил недавно, не так давно, врача из Волгограда, старого врача. Какая сейчас разница между здоровьем и современным? И вот тот опыт, когда он еще вступил в свою должность, сказал, есть разница ощутимая. То, что раньше считалось болезнью, сейчас считается нормой, стандартно снижаем. Что на самом деле люди все так смотрят. И интеллектом, и иммунная система, это известно. И рак сейчас ходит, как грипп уже почти. Дети с онкологией рождаются в Алмате. Информация уже рождаются. Я впервые слово «рак» услышал, когда был старшеклассником. Это был какой-то один-два случая вообще где-то в Советском Союзе. Редко. Все ужаснулись, подумали, какая ужасная болезнь. Она распространяется. Кроме этого, мы никогда не слышали, что есть энцефалитный клещ. В те годы вообще не было такого явления. Мы ходили по тайге свободы. Где угодно. Сейчас здесь не пройти весной. Очень опасно в горах. А в Красноярском крае очень, самое, наверное, одно из самых опасных мест. А в Ушетии, в Грузию приехали, в горы тоже там. Пышно росли. Я говорю, у вас тут, я так осторожно, по тропинкам хожу. Начало лета. Я спрашиваю, Манашвили, у вас тут есть этот клещ? Он говорит, такого нет. Никогда не было, не слышали вообще. Нет. Я читаю эту фантастическую повесть, не повесть, планета Пир, захватывающее произведение фантастическое, основанное на законе кармы, идея. То есть человек очень такой смекалистый, земной человек, попадает на планету Пир. То есть его вербуют туда, он там нужен зачем-то, как аналитик нужен. А эта планета сумасшедшая, там люди, они сверхлюди, они все супермены, у них реакция сумасшедшая, они ростом, они мускулы железные вообще, они там, почему там два же тяжести, они там стали такими сильными очень. И кроме того, там вся эта природа настроена враждебно человеку, они обороняются как сумасшедшие, как эксперты. Они придумали оружие, которое реагирует просто на их биоток. Стоит руку выбросить, и уже пистолет в руке. Мгновенно это делают. Иначе не выжить. Города с крепостями, с куполами, потому что все любая тварь против человека. Любая тварь. Птицы, кто угодно, бросается. Иногда прям такие атаки на города эти живут, что делают. И вот они приглашают аналитика, аналитика Земли, умного ученого, но слабого телом в той среде, выяснить, в чем же причина вот этого сумасшествия. Мы уже 300 лет строим здесь цивилизацию, и мы не можем умиротворить с природой. Не покоряется. Ну, он там стал догадываться как-то, что-то еще. В конце концов, он оказался выброшен из самолета, с летательного аппарата, с парашютом в джунгли. Вынужден был. Сюжет такой сложный, захватывающий. Ну, джунгли все, если там столько живых существ, конец. Там не выживет. Он опускается в эти джунгли и смотрит. Избушка стоит, дымок оттуда, человек, простые какие-то одежды, гладит этого птеродактиля, жуткое существо какое-то, убийца людей вообще, природы. Общается с ним, он ластится, другие, никто не боится никого. Идея такова, что человек пришел с агрессией в этот мир, а живые существа отражают эту агрессию. Это очень интересный момент. Поэтому от мужчины очень много зависит. Он либо агрессивный, либо чувственный становится. Вот он в крайности бросается. Почему нужна ему жена? Чтобы сбалансировать ее психологию, нужна хорошая жена. Либо духовная практика настоящая. Либо он предатель, либо он герой. Видите, это резко противоположные полюса у нас заложены. Потому что либо разум, либо чувство. Либо мы сентиментальные, жестокие, либо мы мудры. И сильные, и волевые. Вот либо Госвами, либо Годаса. А вот посередине не бывает. Посередине это такая проблема жить, посередине уму непостижимо, представьте себе. Где смешано вот то и другое, это считается великие страдания. В этом мире счастливы либо глупцы, которые вот просто на чувствах живут бездумно, либо мудрецы сверхразумные. А вот посередине все страдают. Вот выбраться отсюда нужно, либо туда упасть вниз и успокоиться, счастье в невежестве, либо подняться вверх. Ну, как вы понимаете, мы предлагаем все-таки подняться повыше. Да? Ну, мы для этого собрались, собственно. Всем этого желаем. Желаем себе, нашим детям и так далее. Подняться как можно выше за эту жизнь. Итак, если человек царь природы, он должен излучать блаженство. Любая форма жизни реагирует на блаженство, управляется блаженством, подчиняется любви. И по степени любви определяется могущество человека, любовь и мудрость. Разум – это уже великая платформа. Ну как бы божественная, сверхъестественная, как на английском есть пословица. Разум есть Бог, уравнивается у них. Ну а если еще выше подняться, до этого уровня, когда человек сотрудничает с Богом, ну это уже нематериальный мир будет, то, что делает с нами. Будет что-то невероятное, очевидное. Чудеса. Написано это в Коране, что из 99 имен Аллаха, но тот, кто познает сотое, будет творить чудеса. Есть такое? Я слышал об этом. Значит, эти чудеса возможны. Но мы должны восстановить свое сознание Бога до конца. До конца. Религия дает лишь несколько ступеней по ту сторону. Нужно дойти до конца. Вот этим путем. Го с вами. Это героическая жизнь. Поэтому для мужчин. Мужчины первые должны это сделать. Женщины первые это сделать не смогут. Они хорошие последовательницы, когда любят мужа, это очень сильными и разумными в плане защиты репутации. Они очень чувствительны и могут вдохновлять очень сильно мужчину. Они очень хорошие помощники, целомудренные жены. Но впереди должен быть мужчина, потому что это человек, защищенный разумом. И его чувства поэтому, ну как бы, не такие восприимчивые, глубоки. Женщина может плакать и расстраиваться, терять сознание, в обморок падать, там эти дамы светские, знаете, они чувствительные такие особы. Это женщина. А мужчина таким не должен. Чуть что плакать и терять, в обморок падать. Ты что? Женщина что? Пинком его поднимают, иди давай, долго исполняй свой. Там, на войну иди, там, убери все. Никаких слез вообще. Вот это наш настрой на жизнь. Этот настрой мы получаем от учителей, изначально должны получать, от родителей на великие дела. Мужчина означает великая жизнь. И насколько великая, веды говорят так. Если вы мужчина, вы должны ставить цели великие. На сколько процентов? На 200%. Тогда 100 получите. Если 100 поставите процентов цель, 80 получите. 80 поставите, 50 получите. Значит, максимум, сверхмаксимум ставить цель нужно для мужчин. Если мы хотим именно стать сильными. Или называется этот пример охота на носорога. Если вы идете охотиться на носорога, вы уже герой, говорите. Все уже будет говорить такую вещь. Вы еще не пошли на охоту. Вы просто всем сказали, я пошел на носорога. Вы уже герой. Потому что убить носорога, ну, невероятно сложно. Это животное вот до 5 метров, там, в длину там 3 метра, ну, танк такой, бронированный. Впереди рог, реакция мгновенная у этой туши. И разозлить его ничего не стоит, палец показал, он на вас бросит уже. Абсолютно тупой. Бронированный такой, и вот этот рог острый, и через пару мгновений, раз, вы не замечаете, все, конец. Есть люди, которые охотятся на носорога, представьте себе, до сих пор в Африке есть такие люди черные. И вот вы говорите, я иду охотиться на носорога, а что значит, вы должны вызвать его на бой этого носорога, чтобы он побежал на вас. Выдержка, у вас оружие должно быть, вы прямо перед ним стоите вот так, на колено, опору делаете точно, чтобы дыхание останавливаете все, никакого страха, иначе промахнетесь. Владеть собой нужно, йога. И вот он бежит, эта туша, вот так вот, туда-сюда, и вы должны подойти, подпустить его на расстояние необходимое, чтобы попасть между панцирями точно в сердце. Если раните, ничего не произойдет. Убьет. Даже не успеете ничего подумать. Один раз промахнулись, шанс потеряли. Все, это вот носорог. Самое опасное, но зато сколько ценных вещей вы получаете от носорога, сколько костей там и все остальное, и шкуры. Становитесь очень знатным, богатым человеком. Ну, в той области. Если вы пошли на охоту на носорога и убили носорога, вы великий герой. Если вы пошли на охоту на носорога и не убили носорога, вы тоже великий герой. Вы ничего не теряете, не так, это 200%. Защищены как бы вот этой высокой целью. Да, не все получилось, но простите, даже то, что получилось, уже вызывает какое уважение. Вот такие цели ставили. Очень смелый человек, но настоящий мужчина. Если мы такие цели ставим, повысить зарплату, там где-то подворовать, где-то там подхитрить, там... Что получаем? Отношение людей какое будет? И оценка какая будет наших потомков и прочее? Ради чего мы живем? Кто-то оценку должен поставить. Конечно, высшее совершенство жизни, я сегодня не говорю об этом, когда нас признает сверхдуша лично. Это высшая оценка. Когда жена признает, тоже хорошо, довольна. Хотя такого не бывает, она все равно чем-то довольна. Начальник на работе доволен, тоже хорошо, тоже может нам что-то перепасть от этого всего. Может быть, даже вся страна довольна каким-то нашим подвигом, еще лучше. Но когда сердуша нас признает, о, вот это успех. Выбери носорога. Ну вот это я так в общих чертах рассказал, вот эту схему. Что-то я идеализировал, что-то я говорю практично. Но вы понимаете, зачем? Чтобы вот нам расширить представление о себе, о целях, на максимум. Мы должны показать были максимум, золотой стандарт. А уж вы сами решите, что возможно в наших условиях, кому как, что полезное, вы уж сами решаете, как этим воспользоваться. Одно лишь только вот предупреждение, что это открытый секрет. Если этим не воспользоваться практически, вы это забудете буквально через несколько дней, как будто его не было. Все, будет пусто. Если с практикой не соединить, это вот одна теория, тут же быстро все смешается, забудется. Дороги, по которым не ходят, зарастают, как будто их там и не было. То есть это знание очень древнее, это как бы ну, попытка восстановить что-то из этого. Принципиально важно, хотя знания бесконечны. Что касается человека, Бога, вообще жизни, там безграничный потенциал. Ну, такая схема сегодня. Будут какие-то вопросы, пожалуйста.
Могут ли быть сомнения на уровне ума, не связанные вот с этими чувствами? То есть, например, в семейной жизни, да, когда есть, скажем, вопрос, который я желаю добра, если сделать своим детям, например, но есть противоречие, допустим, в отношении с женой или с родственниками. То есть это не совсем вот те сомнения, которые на уровне чувств. Мне хочется сделать добро, но если я делаю в одну сторону, то есть недовольство в другой стороне. Если я делаю что-то для другой стороны, есть недовольство в первой стороне. Вот это тоже сомнение. Я понимаю, что это сомнение ума. Но как это такие стороны?
Жил старик со своей старухой. У самого синего моря. Ловил он рыбу и поймал золотую рыбу, помнишь? Говорящий. Замолилась рыбка, отпусти меня на свободу, я вспомню твое желание какое. Проси, что хочешь. Да ничего не надо, сказал старик. Это мужчина, вот. Что надо? Ничего не надо. Мужчине? Ничего не надо. Если у него есть высшая цель, ничего не надо. Отпустил ее, все. Удивился просто, рыбка-то говорящая, непростая. Вернулся к бабке и рассказал про это чудо. Дурачина, простофили, боже мой. И ты ничего не попросил у рыбки? Нет, я как-то не подумал. Да ты что? У тебя что, глаз нет, корыто разбитое. Хотя бы уж корыто выпросить. О, Боже, действительно. Пошел ты корыто. Дальше сказку знаем. Чем она закончилась? Веды говорят, мужчина в семье не должен жить ради удовлетворения своих близких родственников. Не должен. Он должен больше заботиться о благе других, чем о собственной семье. Вот так написано. Все будет наоборот. Последний станет первым. Первый станет последним. Мы же сказали, чем больше мы стремимся к собственному счастью, семейному, личному, тем больше будет страданий. Тем больше они будут недовольны. Дурачина ты простофиля, корыто выпросил. А про дом ты подумал. И так далее, и так далее, и так далее. Конца этому не будет. Из жизни в жизнь. Есть другая как бы притча об этом, о мужчине и женщине, о семейных отношениях. Коза и козел. Значит, мужчина здесь. Козел, жена, коза. И коза, ну, значит, перед ним вдохновляет у меня там талия, у меня там все, что необходимо есть. Ну, перед ней, значит, тоже скачет, готовый выполнять ее желания. То есть мы попадаем под каблук часто. И она говорит, вот хочу, вот тот цветок. Что ты принес? Вот, дорогая. О, любовь, все, хорошо, желание исполняется. Дальше что-то хочет, он бегает, 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 в конце концов говорит, вот тот эдельвейс, вот на той скале. Тут козел включает свой разум. Думает, костей тут не соберешься, если что. Как же быть в этом случае? Она же хочет. Но это уже опасная вещь. Он понимает, мужским разумом нежелательно это делать. Вот для этого у него есть рога и мужская сила. Он берет эти рога и наставляет прямо на нее. И ее припирает к скале. И она говорит, да что ты? Я не хотела вообще, мне ничего не надо. Не очень-то и хотелось. Я просто пошутил. То есть женщина чуть-чуть должна быть недовольна всегда. Если вы пытаетесь удовлетворить женщину, это невозможно сделать. А огонь невозможно удовлетворить, подливая масло туда. Она будет разгораться больше, 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 больше. Деньги приносили домой? Жене отдавали? Всегда хватало ей? Никогда. Вот, предположим, вы хороший бизнесмен, и заработали вот за неделю 10 тысяч долларов. Хорошие деньги, вы думаете, вы мужчина, потому что. Приходите домой, смотрите, есть деньги. Как только она увидела эту пачку, взвесила, у нее сразу увеличились желания. Она сказала, уже мало. Она уже знает, куда их потратить. Все, уже мало стало. Это женщина. Вы никогда не удовлетворите женщину. Вы должны знать смысл жизни, зачем вы живете. Я об этом сказал или я не тот ответ дал? Об этом был вопрос?
Отчасти.
Отчасти. Но вопрос был в сомнениях, так я понимаю?
Да.
Сомнение – это функция разума. Это вещь как бы хорошая, потому что мы должны исследовать, изучать. Не просто принимать что-то или отвергать что-то слепо. Разум будет исследовать. Поэтому изучайте эти темы. Вот то, что интересует, нужно это все изучать, и мы получаем ответы, и сомнения выходят. Все, будем четко действовать. Для того, чтобы так действовать, как мы сейчас описали, нужно убеждение, конечно же. Жена недовольна. Я могу не поверить в это, мне нужно понимать, почему так хорошо, и насколько должна быть она недовольна или довольна. То есть муж должен приходить с работы каждый день в состоянии полного удовлетворения и некой такой экзальтации, счастья. Потому что он выполнил, что-то хорошее сделал. И вот это счастье он передает, умиротворяет в доме всем, жене и близким. Он должен как быть в экстазе, так сказать. Временно мужчина, чтобы не в экстазе, если он в экстазе не приходит, она будет его пилить, там и то, и то не хватает. Вот тогда напивается и приходит вечером домой в экстазе. Таком. Как бы заменяет. Потом есть наркоманы, которые это делают по-другому, то есть... Как они выходят из положения? Потому что тоже это все трудно, понимаете? А в жизни случае одно и то же превращается в рабочего вала просто. Где любовь? В какое-то время понимаете, что уже нет любви, а просто я рабочий вол и все. И даже дети ко мне подходят, когда нужны деньги. Что я работаю, а я их толком не знаю, они не знают, потому что мы не общались так глубоко, потому что я был занят работой. А потом мне говорят, мы бы тебе были не нужны. Как? Я для вас работал всю жизнь теперь. Так мне говорите, благодарность такой. Понимаете, какие нас ловушки ожидают. Поэтому говорится, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. То есть нужно действовать так в жизни, чтобы мы развивали, расширяли большую семью. Круг взаимоотношений. Ведь раньше были большие семьи, готры, махаля в Узбекистане. Это целый квартал родственников, понимаете? Там столько было общения, столько отношений. Там до сих пор милиция туда не вмешивается, полиция к ним. Они сами все решают. Многие вопросы полиция приходит к старейшинам махали, чтобы они решили. Они имеют вес, авторитет. Это семья, большая готра. Там двоюродные, троюродные, такие, другие, там у них свадьбы, там и все, все, и законы есть свои. Вот это, вот как это все было когда-то. А сейчас что? Мы не хотим жить с родителями, дети не хотят жить с нами. Потому что мы хотим удовлетворить свои чувства, их чувства, и в конце концов отвращение испытываем. Но вот этот ум, чувство, что это такое? Эти чувства, в конце концов, отвращение приносят. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Я уже не могу это терпеть. Сначала хорошо, потом тоже хорошо, потом уже не очень, потом привычно, а потом уже не могу терпеть. Чувства и ум пресыщаются. Вот жена нравилась, а сейчас нравится другая. Тоже ум и чувство, разум слабый. Так вот как же этот разум? Жить ради других, не только ради своей семьи и себя. Вот. Что мы хотим этот вкус увеличивать в жизни, углублять свои знания и чувства углублять. Это вот очищение называется, когда мы отдаем вот эта жертва, жертвуем собой ради других. Семья и я — это одно и то же почти. Если вы жадны для себя, люди скажут, ну, жмот. Если жадны для семьи, уже больше будет, ну, да, жмот, но семью содержит хорошо. Больше уважения. Если вы жадны для, скажем, своего города или области, скажут, ну, это у нас хорошее руководство, будут прославлять. Если вы жадны для всей, скажем, республики или страны, национальный герой. Но это та же самая жадность, просто расширенная. Но если мы действуем для утоления сверх души, это совершенство жизни во всех отношениях. Поэтому говорится, что мы слуги Бога. И семья – это от Бога, и дети – от Бога, и жена – от Бога, и муж – от Бога. Все связывается с Богом. Тогда не будет никакой эксплуатации. Тогда жена не эксплуатирует мужа, а муж не эксплуатирует жену, и дети, и все остальное, все связывается. Порядок такой. Муж служит Богу, жена служит мужу. Все. Идеальное сочетание. Он впереди. Он гуру. А она хозяйка внутри. Помогает, помощница. Два фактора делают человека успешным. Это хорошая жена и настоящий духовный учитель. Своей жизни успешной. Еще есть вопросы по этой теме? Он и так видит. Признала? Любишь меня, любимую собаку, так говорит. Есть пророки. Есть обычные проповедники. Есть фанатики, религиозные фанатики. Их больше. На санскрите так, это Каништа Тикари, Матхьяма Тикари, Уттама Тикари. Уттама, значит, сверх тьмы невежества, это пророк. Иисус, Мухаммед, Уттама. Есть люди, которые могут разъяснять духовные предметы, Матхьяма. Они одной ногой в духовном мире, другой ногой в материальном мире. Они практически не могут все это разъяснять каким-то образом, другим образом, философски и так далее. Знания распространены. Эти матхьяма, они дружественны ко всем живым существам и ко всем религиям. От них никогда не услышите, что какая-то религия плохая, какая-то хорошая. Или моя лучшая религия. Матхьяма видит везде по качествам, по святости. Если вы святой, вы везде святой. И в исламе вы святой, и в христианстве вы святой, и где угодно вы святой. Неважно. Не имеет значения традиции. Это для матхьян. А конечно считает, что только его религия настоящая, а остальные нет. И в мире жить не может. Фанатик. Просто религиозный фанатик или сентименталист. Они не могут отвязаться от греховной деятельности, они конфликтуют и дома, и на работе, и с людьми, и с религиями, где угодно. И в политике это вот такой уровень. И вот если мы с вами сможем добиться благосклонности Матхьяма от Хикари, сверх душа нас уже заметит. Но если благосклонности добьетесь от пророка, ну, я не знаю, что. Я уже, наверное, об этом не говорю. Может быть, кому-то удастся. Просто если Матхьяма благосклонности добьетесь своим поведением, все, сверх душа заметит. И что с вами произойдет? Вы станете Матхьяма от Хикари. Если вы хотите стать доктором наук, общайтесь с доктором наук. Только он может вас уполномочить быть доктором наук. Не бывает по-другому. Не бывает, чтобы наркоман кого-то сделал независимым от наркотиков. Алкоголик освободил от алкоголизма. Нет, нужен свободный человек. Вот если мы добьемся благосклонности свободного человека, тогда вся душа лично посмотрит изнутри сердца на нас. Это удивительно. Вы увидите, что способность говорить проявится в полной степени. Достаточно просто в жизни правильно говорить, звуки произносить, чтобы жизнь сложилась успешно. Все наши проблемы в жизни только потому, что язык не контролируется. Речь. Иногда не то, что нужно говорить. Вот и вся проблема. Ну и таким, да, просто. Хороший вопрос. Это была такая, ну, общая схема, а вот сейчас деталь мы спросили. Совершенно верно вы говорите. Например, есть цель высшая, служение Богу. Так, ну, туда включается много, если об этом говорить, это будет целый трактат научный, так, что туда включается служение. Но как мы это делаем? По-разному. Представьте тело человека, я буду изображать, представляю. Четыре составляющие главные у нее. Ноги, опора тела. Туловище. Тут главным образом желудок главную роль играет. Снабжение энергии всего организма. Руки, третья часть тела функционально, управляющая и защита. И голова, интеллект. Вот это образ человеческого общества. И даже вселенского. Но о вселенской говорить сейчас не будем, поговорим о человеческом обществе. По образу и подобию создается все. Значит, ноги — это рабочий класс. Эти люди контролируются гуной невежества. Они не склонны к интеллектуальному труду, или к организации, или к бизнесу. Не склонны. Принимать такую ответственность они не хотят. Но они умельцы, золотые руки. Они могут исполнить и быть помощниками в любых сферах жизни. Это опора всего общества. Туловище – это бизнесмены. Производственный класс, производительный класс. Банковское дело тоже. Они могут... Процветание, богатство. Развивать богатство общества. Делать очень процветающим, богатым обществом. А торговец может делать деньги из воздуха, из воды, откуда угодно. Это качество природы. Высшие, то есть они уже гуной страсти и невежества контролируются. Сколько там деньги, они тоже забывают иногда о смысле, просто обогащаются, и поэтому нужен контроль еще выше руки. Это структура государственной власти, воины и управляющий класс. Администрация – это президент и прочие. Они берут налоги у этих людей, чтобы не зарабатывают сами. Они берут налоги, просто берут и все. И чтобы государство имело поддержку, распределяют в образовании, медицине, в других сферах через налоги. А люди богатые поставляют эти излишки. Это социализм. Значит, бизнесмен – это капитализм, рабочий – это коммунизм, руки – это социализм. И голова – это учителя и священники. Класс интеллектуальный существует. Вот четыре класса людей. Мы с вами принадлежим к какому-то из этих классов. Есть и смешанные тоже категории. Потом по-разному будем действовать. Запрещается природой действовать, выполнять чужие обязанности. Это хуже всего, говорит. То есть из зависти выполнять чужие обязанности – это хуже всего. Нужно выполнять именно свои обязанности согласно природе, и в этом успех у каждого. Рабочий успешен, когда выполняет свою функцию. Бизнесмен успешен, когда действует согласно своей природе. И так далее. Если же между ними есть зависть, и престиж вмешивается, вот это разрушает всю систему. Кто-то говорит, рабочим не престижно. Сейчас все хотят быть бизнесменом, что это престижно, деньги, богатство, престижно. В этом все проблемы. Не нужно всем быть богатыми. Что за чушь вообще? Нужно быть счастливыми. И отношения строить. Следовать своей природе. Они думают, что их деньги защитят. Нет. Это великое зло сейчас для цивилизации. То, что сейчас творится. Богатых людей не так много по-настоящему. По-настоящему богатый человек не просто у кого есть деньги. Нет, это не так. Это скупой рыцарь. Не думай, что он богатый человек. Это сторож денег. Это другое совсем. Богатый человек, он знает ценности жизни. Вот почему он богатый. Куда вы вкладываете свои деньги? В бумагу? Ну, такой не бизнесмен. В золото вы уже лучше бизнесмен. А если в ценности культуры, науки, вот вы настоящий бизнесмен. Меценатство. У них есть вкус. Они величайшие ценители красоты и знаний. Вот они знают, куда эти деньги вложить в обществе, чтобы что-то процветало. Дягилев, ему музей построили в Перми. Что он сделал? Балет создал русский. А кто он? Меценат. Он не будет вместе. Третьяков. Весь мир знает Третьяковскую галерею. Кто это? Меценат. Собрал ценности, до сих пор люди говорят, вот это Третьяков сделал. Это ж какой вкус был, а? Вот это бизнесмен, я понимаю. А это как бы, ну то, что воровство тоже дает какие-то деньги, но это совсем не то, что говорят, это не то качество. И так вот есть такая иерархия подчинения. О рабочем классе заботится, как о собственных детях, говорится, иначе они революцию поднимают. Этот класс дает налоги, обеспечивает, заботится о, значит, классе рабочих, о земле заботится, о ее здоровье, о коровах, которые дают молоко, тоже заботится, это все к ним относится. А воины вот эти, администраторы воины, это люди очень сильные. Они понимают, ну как бы, сверхдушу, писание знают, от браманов, от советников получают наставления, которые могут воплотить. Это единственный класс, который может воплотить эти великие идеи, имея власть и управление. Вот это настоящий администратор. Чтобы что все процветало. И он следит за тем, чтобы каждый человек выполнял свои обязанности, а не чужие. Каждый. Иначе будет воровство процветать. Коррупция и все остальное. Это я сейчас вкратце говорю. Поэтому если мы хотим как бы выполнять свои обязанности, мы должны также занять свою природу в этом. Если даже плохо получается, но это моя природа, это правильный путь. Чем успех на чужом поприще хуже. Это гораздо хуже. Потому что развивается зависть. Вот коммунисты, вот капиталисты. Революция. 1917 год. Все знают эту историю. Так, надеюсь. Мы знаем. Наше поколение все знает. А что произошло? Посмотрите, пожалуйста, на Европу средние века. Это четыре класса были. Были, значит, крестьяне. Были феодалы, были короли, управляющий класс, и священники. Вот было. Посмотрите, что было дальше. Рыба гнет с головы. Первый, кто теряет авторитет в обществе, это священник, когда не следует тому учению, которое проповедует сам. В этом случае короли, имеющие власть, упраздняют их авторитет легко, подчиняют их государству. Они теряют могущество слова и влияние. Знаете, какие ведические были браманы? Священники. Если царь делает что-то не то, они просто могли одним словом проклясть и убить на месте. Словом, без оружия. Вот это был настоящий священник. Понятно, что короли уважали эту силу. Они говорят, что самый сильный класс. Приходил такой пророк, они тут же с трона уходили, садились сюда и говорили, что должен делать. А он живет в лесу, без денег, без власти, он в аскезах, отсюда его сила, могущество. А царь в роскоши должен жить, в дворцах, так должно быть. Потому что он жизнь отдает, когда нужно. В любой момент суток скажешь, он пойдет и жизнь отдает. Такой человек имеет право жить во дворцах. И вот когда священники перестали следовать своим писаниям, вот этим заповедям, стали обжираться там, знаете, там, еще что-то там, прелюбодействовать, считая, что они люди от Бога, им все это прощается заранее, индульгенция существует там. Тогда короли подчинили их. И однажды такой король призвал священника и спросил: «Ваше святейшество, вы знаете, конфиденциальный разговор у меня к вам. Я бы хотел оставить эту свою жену и жениться на другой». То есть развод. А священник говорит: «Ну, в писаниях все люди знают, читают, мы провозглашаем, разводов нет». Это нельзя вам делать, Ваше Величество, вы король. Вы пример для всего общества. Я не могу вам позволить этого. Что, неужели вы не можете найти какую-то лазейку в ваших писаниях, чтобы это сделать? Ну, какое-то исключение там. Ну, ситуацию какую-то. Говорит: нет, вы король, принцип, нельзя, вы не можете разводить. Что сказал король? Это означает, он сказал, что ваша религия бесполезна. И подчинил религию государству. Хорошо. Короли получили полную власть, теперь нет больше над ними духовенства. Подчиненные. Что они делают? Это же воины. Они завоевывают, они сражаются. Там турниры за даму сердца, это развлечения королей, знаете, дорого стоят. Чтобы одну войну провести, сколько нужно денег, а? Сколько нужно народа? Они начнут эксплуатировать феодалов желудок с ногами вместе, выжимать оттуда средства. Носы королевские, вот эти вот иглы изначально. Получается, что этот класс недоволен. Буржуа и демос. Поэтому происходит революция. Буржуазно-демократическая революция. Объединяются два класса против монархии. Они уже их не защищают, эксплуатируют, они их свергают, королю трубают голову. Кто возглавляет общество теперь? Буржуа. Капиталист. Вот пошли мануфактуры, монополии, рынки сбыта, безработица. Началось. Уже известная нам ситуация. Они покупают ученых и священников, они покупают администраторов, они все подкупают деньгами. Этого уже нет, не существует, это все куплено. И последний, кто остается эксплуатируемый, это народ. Поэтому в 1917 году пролетарии всех стран соединяются, берут оружие, Аврора стреляет в нужное время, Зимний дворец берут и провозглашают вся власть народу, шудрам, рабочим, которые контролируют глубинное невежество. Народ-то хороший, но они не умеют ни управлять, ничего такого, они могут только помогать, короче. И они не могут контролировать чувства, поэтому должны быть под контролем высших классов. Они склонны принимать интоксикации, есть мясо, играть в азартные игры, заниматься незаконным сексом. Вот эта культура быстро распространена. Вся, весь СССР, но Россия точно, спивалась все эти годы советские. А что, я заработал, он заработает деньги, это делал, говорил рабочий класс. Гегемон. То есть вся структура переворачивается с ног на голову, наоборот, ноги начинают друга водить. Вот какая история. Видите, что происходит с миром? Нужно восстановить сейчас голову, руки. Когда мы вот это говорим, мы обращаемся к голове сейчас, к нашему интеллекту. Без головы мы не сможем сориентироваться. Сначала нужно восстановить свое сознание. Затем сможем знать, куда направить нашу энергию, руководить своей жизнью и своей семьей. А уже потом думать, как обеспечивать все это. Много конфликтов, поскольку все государства сейчас это шудры в основном. Они не могут жить в мире. Национализм процветает, шовинизм, фашизм. Это все из невежества рождается, вот эти измы. Искусственно, это проявление ложного эго. Рабочий скажет, коммунизм, работать надо. Капиталист скажет, не только работать, нужно выгодно работать, нужно все организовывать, чтобы была прибыль обязательно. Капитализм называется. Управляющий класс – социализм. Нужно не просто выгоду, нужно еще руководить обществом и заботиться обо всем. Социальные еще проблемы есть. И только голова, если она настоящая, скажет, что на самом деле мы все из одного источника и перемирит всех. Иначе капиталисты, коммунисты – это злейшие враги. Богатые, бедные – злейшие враги. Красивые, некрасивые – не могут дружить. Умные, глупые – не сближаются. Это все вот эти глупости, невежество. То есть мы должны услышать от головы, что на самом деле мы все духовные существа, у нас есть единая природа, настоящая природа, вечная природа. И только тогда общество умиротворяет. И капиталист служит Богу, и коммунист служит Богу, и тогда между ними конфликт исчезает. Все. Эксплуатация уходит. Сейчас критикуют историю и прочее, прочее там. Снова к религии возвращаются. Не забывайте, пожалуйста, что религия была упразднена только по одной причине в те годы. По причине эксплуатации людей. Вот в чем проблема. Эксплуатация человека человеком. Пророк Мухаммед тоже пришел, и те же самые проблемы были. Женщины были в рабстве фактически. Да, были рабы, были господа. А он сказал, мы все, если мы все с одним Богом, то рабов и господ больше нет. Знаете, как возмутилось знать? Как это нет рабов? Что, женщины и мы равны, что ли, мужчины? Война. Никто не был согласен. А он им сказал, а я вас пришел освободить от лжи ваших предков. Он сказал, это еще хуже задел. А в конце, когда они убедились в его правоте, в конце, они повторили сами это. Он сказал, он нас освободил от лжи наших предков. Мы поклонялись идолам. Поэтому была эксплуатация. И сейчас до сих пор еще Бога люди забыли. Поэтому конкуренция какая, посмотрите. Кто кого опередит, кто вперед. Вы скажете, ну да, конечно, если в идеале хорошо. Но смогу ли я один чего-то добиться в таком обществе, конкурирующем? Не беспокойтесь об этом. Плохая погода на улице, дождь идет. Зонтик раскрыли, уже не замокнет, не будет. Закон работает. Бог не слабый. Недостаточной силы и разума. Об этом не надо беспокоиться. Сверхдуша и сверхдуша. Если уж на чем придерживается этот мир, только на сверхдуше. Так, время истекло наше, да? Ну, мы как бы эту тему тоже уже раскрывали. Ты хотел бы, чтобы я как-то более конкретно, узко ответил на этот вопрос? Насколько практично духовное знание? Иисус сказал, что вы о себе заботитесь? Да и можете ли себе позаботиться? Если вы можете себе позаботиться, прибавьте себе рост, то хотя бы на локоть, он сказал, сами. Сделайте себя разумнее, богаче. Не можете. Так вот, что такое эти прикладные духовные знания? Это подобно семени. Если вы садите семечко в хорошую почву и поливаете правильно, оно само растет. Вы сами просто все увидите. Я не знаю, что будет в вашей жизни. Это как семечко, которое вырастет, я не знаю, но оно вырастет. Это происходит само по себе. Ну разве не так? В природе все происходит само по себе, без усилий. Не то, что трава пытается вырасти, знаете, не получается. Не удалось. Все точно работает. А вот у человека может такое случиться. Прожил жизнь и бесполезно. Не удалось. Ну как, это же примеры даются простые. Если вы семечко бросите на каменистую почву, оно не вырастет вообще. Там, где много сорняка, с трудом заглохнет. И только на хорошей почве она вырастет. Вот и все, что нам нужно. Остальное автоматически происходит. Все это уже есть, мы сказали. У каждого из нас все необходимое уже есть для нормальной жизни совершенно. Осталось только хорошая почва и полив. Хорошая почва – это регулирующие принципы нашей жизни. Полив – это наши мысли и слова. Все растет само по себе. Просто словами можно создать себе великую жизнь. Только словами. А можно разрушить словами всю жизнь. Также что, какие вкусы определить, что нам нравится слушать. Может быть, нам нравится слушать об убийствах, о насилии. Это проблема. Надо менять вкусы. Сейчас хоть такова культура, что людям нравится смотреть убийства и насилие. И секс. Пока нам это нравится, мы не сможем культивировать духовную жизнь. Это трудно очень. Не проникнет, семя не прорастет, почва плохая. Вот это принцип такой. А если в деталях, как это использовать духовные знания прикладные? Ну, это, например, здоровье будет крепче, сильнее. Потом острота чувств, почувствуйте, сразу как бы углубится. Что еще? Измерение времени у вас где-то через неделю-две медитации, измерение времени уже по-другому будете видеть окружающий мир. А что еще? Сила интеллекта, сила влияния на людей тоже углубится через эту практику духовную. То есть вы становитесь лидерами постепенно, естественно. Ну, естественно, это как лев в лесу. Он царь зверей, ему нужен диплом для этого, быстрее, да? Перерост. Естественно. Также мы обретем эту внутреннюю силу. Концентрация усилится, означает, что мы сможем понимать больше, чем понимали. знать глубже больше, чем знали. И роль такова, если мы станем сильными по-настоящему, мы можем многим людям помочь. Своей семье уж точно поможем. Ваши потомки скажут, у меня, знаете, какой был дед? Ого-го, это будет традиция уже. Мы возродим, как бы, традиции. Династии духовные. Тоже возможно. Ну вот так, вкратце, в общих чертах. Да, и там описываются качества этих людей. Воин – это красавец. Красавец. Он красиво одевается, ярко. Он смелый, всегда в хорошем настроении. Можете подойти к нему и дать нос. Он упадет, кровь потекла, он улыбается. И точно так же отвечает вам и все, и друзья. No problem. Не переживайте. Не то, что здесь меня ударили, понимаете, меня оскорбили, жалуются ходят. Это не воин. Это природа, он выдерживает эти вещи легко. Как с гуся вода говорит. И он действует лучше всего в экстремальных условиях, в опасных, самых опасных условиях, он действует лучше, лучше и лучше. Мгновенно действует. Природа. Инстинкт такой лучше. Вот это перед вами воин, типичный. Очень хорошо людей видит по деловым качествам, мгновенно различает. И у него сила приказа. Его очень трудно ослушаться, настоящего правителя. Я видел эксперимент. В советские времена еще делала группа психологов. Они сами, психологи, одевались в такие рабочие робы для съемок. Никто не знал, что это психологи. Задание было таково. Они заходили в комнату, где были такие большие геометрические такие формы. Кубы, там, пирамиды, параллелепипеды, ну все что угодно. Нагромождение было, сбросано. И они приглашали людей, подопытных. Вот, значит, простая задача. Вот мы передаем пятеро рабочих, вот материал строительный, вот он схема на доске. Вот по этой схеме вы должны построить вот эту конструкцию из этих вот форм, руководя нами, не сами. Вот руководитель нам приказывает, ему просто выполнять ваше поручение. А задача психологов была запутывать все. Например, он говорит, возьмите вот этот куб, поставьте вот сюда. Вы скажете, вот этот куб или вот этот, я не понял. Если не можете выразиться, а все-таки вот этот. Ну хорошо, поставлю сюда, но точно скажите, я правильно поставил? В общем, они раздражают. И каждый вот какую-то такую вот вносит элемент раздражения. И в конце концов, все люди поочередно отказывались от этого. Никто не достраивал. На время это было. Ну что мы тут мне дали, идиоты какие-то. Я бы построил, конечно же, сам быстрее вообще. Но зачем идиотов не дают? Раздраженные, обиженные уходили. Последний был очень интересный персонаж. Вот он убедил всех. Капитан третьего ранга. Настоящий. Вот так он просто встал на одно место. Так глаза поднял на них. И они не могли дурачиться. Никто. Говорит, вы возьмите этот предмет и ставьте сюда. Это природа. Лев пришел. Понимаете, да, что я делаю? Это не сымитировать. Я бы, ну, а только так и я попробую. Так же сделать. Он же получает, я тоже встал. Ты. Иди туда. Иди сам и сделай это, человек. Не работает, видите, у меня не работает. Другая природа. Вот нельзя имитировать эти вещи. Браман это другое. Он, браман не будет применять насилие, если даже его убьют. Это олицетворение терпения и смирения вообще. И он действует эффективно только когда спокоен. Экстрим ему не нужен. Это умиротворяющая обстановка, полный покой. Вот он там в медитации. Осмысление, изучение. Прекрасные учителя. Они пророки. Они обладают ситхами, но никогда их не используют в материальном направлении. Браман не заинтересован. Чтобы из этого делать деньги или к власти стремиться. Он живет на подаяние. Сарапат не получает цвет. Чинакхипандит был таким. Он всю Индию объединил. Один такой человек. Никто не мог его обхитрить из королей. Все его боялись, страшно думали, там дьявол какой-то сидит, знает все. По малейшим признакам деталей он был настолько проницательный, ничего скрыть было ни одну мысль. Вот это Брама. И все, что он говорит, бывает. Также могут исцелять душу, ум и прочее. Браманы у них тоже качество описывается. Первое качество у них – умиротворенность. Довольны тем, что имеют, всегда довольны. Насилие им запрещено применять. Кшатрию рекомендовано. Вписано в обязанности оружие носить и при необходимости применять оружие. Уметь убивать. Торговое сословие – это дети хитрой матери, их называют еще в народе. У них такие качества. Однажды Бирбал и Акбар на эту тему стали говорить по поводу торговцев. Почему Бирбал, спрашивает Акбар великий, своего советника, почему этих торговцев называют дети хитрой матери? Объясни мне. Нормальные, но они торгуют честно. Почему так? Народе говорит. Он говорит, да, говорит, они никогда правду не скажут. Ну, ты слишком сгущаешь. Мне кажется, ты как-то недолюбливаешь их пристрастие. Вот они на прогулке на конях едут и обсуждают эту тему. Значит, император и советник. И тут навстречу торговцы. Чечевицу везут на рынок продавать. И Бирбал говорит Акбару. Акбар, а вот давай проверим. Подъезжай к ним, спроси, что они везут продавать. Ну, чечевицы все видят. Спроси. И Акбар прямо свернул и к ним едет. Торговцы поняли. Перед ними Акбар. И прямо к ним. Тут его советник. Они насторожились, стали переглядываться. И Акбар спрашивает, уважаемый, что вы везете продавать? И Акбар видит чечевицу и спрашивает. Говорит, ну мы недорого продаем. Я вас не спрашиваю, сколько вы продаете, я спрашиваю, что вы продаете? Да вы потом еще благотворительностью занимаетесь. Да причем тут благотворительность, что не понимаете языка, что ли? Я спрашиваю, что за товар у вас? Ну, то, что вы видите. Чечевицу, что ли? Ну, как вы сказали. Ну, так и не назвали это слово. Точно дети хитрой матери. Они могут торговаться, они могут эти вещи, они могут скрывать доходы. Для них это предписано, это их природа. Он иначе не разбогатеет. Он говорит, всегда покупателю, дорогой покупатель, я на вас не наживаюсь. Даже что вы бы так видите. Не верьте ему, ерунда. Но так или иначе, вы понимаете, для него это нормально, он так всегда будет говорить. Будет вам служить, улыбаться, и он выиграет, он знает, как это сделать. Они необходимы, эти люди, тоже, чтобы общество процветало, то есть были богатства, были налоги. При этом не все должны быть богаты, как я сказал, только определенный процент людей. Остальные должны быть просто все счастливы. Счастье, взаимоотношения, эти классы. Как определить себя? Ну, есть еще, вот, когда дети ползать начинают, перед ними разбрасывают оружие, деньги, книги, там, инструменты рабочие, они выбирают еще, вот, тогда уже понятно. А вообще 12 лет это должно быть проявлено в нашем возрасте. Если вы попадете в общество, где вам не завидуют, нет престижа никакого, вы это поймете через несколько дней. Вы сами в том числе будете все это делать. Но если вы имеете какое-то престижное, да, мнение о профессиях, это будет трудно. Придется много времени потратить на какие-то престижные вещи, прежде чем сказать, что я на самом деле признать это. То есть в нашем обществе есть престиж, это проблема. Любой труд равно оценится, если в служении Богу разницы нет, говорит. Нет разницы. Не думайте, что удачливый именно царь, а дворник неудачливый. Одинаково. Помните притчу Иисуса? Это последнее, что я сейчас скажу по отношению к этому. Он рассказал притчу о виноградаре, и он нанимал работников, помните? Сделал объявление, что приходите, пожалуйста, на работу, один динарий заплачу в конце рабочего дня. И с утра нанялись какие-то работники, работали целый день, а другая группа пришла к полудню только и работала полдня. И третья еще группа пришла к вечеру уже и работали всего лишь там пару часов. И всем он дал по динарию. Возмутилась первая группа, как вы понимаете, не последняя. А почему так они сказали? Мы работали целый день. Эти только полдня, а эти и того меньше. И ты одинаковую цену платишь. Ты несправедлив. А хозяин сказал, в чем я несправедлив? Я обещал вам динарий? Да. Вы получили? Да. В чем проблема? Зависть. Вот он. Вот когда мы будем смотреть в свою тарелку, все будет хорошо, а не в чужую. Вот тут мы сможем разобраться, кто я. На нас сильно влияет, кто богаче, у кого какая машина. Это большая проблема, поймите. Это сознание. Это нужно знать высшие ценности. А вот из этой конкуренции нужно выходить. Если мы хотим быстро как бы, вот, заняться собой, то нужно отключиться от средств массовой информации на какое-то время, на время обучения. Что нам вот это вот все престиж? Все выдвигается, эти проблемы, там, конфликты, там, проблемы, там, одни проблемы, бесполезность. Надо сейчас сосредоточиться на высших идеалах и ценностях. Ведь у нас столько информации, сбивающей очень много вокруг. Поэтому мы сказали, не будете применять, забудете через несколько дней все. Вот на этом мы должны закончить. Сила духа. Разум – это сосредоточенность на высшей цели. Это воля также. Можно синоним разума – воля человека. А сила духа – это другое. Есть волевые люди просто, которые при помощи силы разума могут аскетировать, там, терпеть что-то, бороться. Там, ну. А дух – это другое. Сила духа исходит из любви к Богу. Это высшая энергия. Эту энергию нельзя победить ничем. Непреодолимо это. Все остальное уже по-другому. Сила духа, любовь к Богу, она дремлет в сердце каждого человека. Это она уже есть, она пробуждается. Сейчас она направлена на себя в обусловленном состоянии. Себя мы любим, например. Себя прощаем, себя не обманываем. Все заповеди по отношению к себе соблюдаем. Как по-божески живем по отношению к себе. А по отношению к другим труднее. Вот это вот нужно практиковать. Так это пробуждается. Наш дух пробуждается, просыпается. То есть мы должны не только понять, что я душа, но и что другие живут, это тоже духовные. Вот это пробуждение уже. Это через служение уже вот это делается, через практику. Духовную практику. Ну, на сегодня мы закончим. Информации очень много было. Спасибо.